«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В Иерусалиме начались беспорядки среди палестинцев после решения США признать город столицей Израиля. Столкновения также произошли в Хевроне, Вифлееме и других городах на западном берегу реки Иордан. Лидер группировки «Хамас» Исмаил Хания призвал палестинцев к новой интифаде. Сам президент Трамп назвал свое решение признанием реальности. Он пообещал, что Вашингтон и впредь будет содействовать диалогу между Израилем и палестинской автономией. Ситуацию мы обсудим с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост». Добрый вечер, Алла Ефремовна. Как вы считаете, это историческое решение, с одной стороны, с другой стороны, оно может привести к новому витку конфронтации?
Это очень действительно сложнейшая ситуация, С одной стороны, я бы сказала, так давно пора. 20 лет назад Конгресс принял решение, 20 лет назад, о том, что Иерусалим был столицей Израиля. Но ни один президент этого решения не подписал. Следующие президенты, которые были, ну, потому что страх был потерять контакты с богатыми арабскими странами, прежде еще Саудовской Аравии. Кстати, меня сегодня потрясла такая новость. Принц, там, забыл, как его зовут, купил картину, по-моему, да Винчи, за 450 миллиардов долларов. Свой дворец хочет поместить эту картину за 450 миллионов долларов. Я это сказала к тому, что они очень богаты, от них в какой-то степени зависят и отношения Америки с арабским миром. И вот сейчас Трамп решился на это. Я думаю, что это был поступок со стороны Трампа. Он это обещал, кстати, в своей предвыборной кампании. Это было одно из его обещаний, он его выполнил. Израиль в 1949 году принял решение о том, чтобы Иерусалим на Кнессет постановил, принял решение, что Иерусалим будет столицей Израиля. Не получалось. В 1967 году, когда напали, а это именно было нападение, я хочу, чтобы наши дорогие читатели и зрители это понимали, что война 1967 года, когда, можно сказать, все страны, арабские страны, окружавшие Израиль, напали на Израиль, это была, в общем, страшная война, в которой Израиль, как это не парадоксально, победил. И тогда, как мы знаем, тоже была такая попытка, чтобы Иерусалим был столицей. Все делал Израиль на протяжении этих лет для того, чтобы как-то умаслить арабов, палестинцев, точнее, не арабов, я имею в виду палестинцев. И сектор Газа отдался, и Синай. Ничего не получается. Все равно чудовищная ненависть, не знаю, зависть. Не знаю, что это, но немыслимо с ними договориться, но никак. Никак, они хотят, когда они получают, они это... Процветающий был край, вот сектор Газа, ну, процветающий. Какие там были хозяйства и все. Все это уничтожено сейчас. Я не хочу сейчас, у меня нет никакого желания быть, чтобы мои слова были расценены как какие-то антиарабские. Ни в коем случае, не антипалестинские. Я была, есть и буду человеком, лишенным хоть каких-то национальных ограничений для себя и вообще в своей идеологии, в своем мировоззрении. Но я честно скажу, вот честно, я так обрадовалась за Израиль, что наконец-то вот будет у них нормальная своя полноценная столица. Ведь, кстати, все арабы, палестинцы, простите, которые живут на территории Израиля, они же очень там хорошо живут. Они учатся, они работают. Я сама там была, у двух врачей палестинцев, очень хороших, кстати. Сама там была. И они с удовольствием там живут, и все имеют, все возможности. Но, к сожалению, вот такая беда.
Спасибо. У нас на связи Зеев Ханин, профессор Бар-Иланского университета. Добрый вечер, Зеев.
Добрый вечер, Владимир.
Как вы считаете, каким последствиям может привести признание Вашингтоном столицей Иерусалима? Вам слово.
В самом широком смысле, в самом общем смысле. Или начнем, может быть, с оперативных последствий. Понятно, что когда задают вопрос, какие последствия может иметь признание Соединенными Штатами или американской администрации, точнее, Иерусалима, стали официальное признание столицы государства Израиль, начинают говорить о том, что это может спровоцировать очередной виток конфликта в Израиле и вокруг него. Ну, собственно, действительно, это, наверное, произойдет в том смысле, что определенные политические субъекты будут заинтересованы разогреть арабскую улицу в целом и палестинскую арабскую улицу в частности. Это уже происходит. Собственно, завтра предполагается, что во время пятничных молитв в Иерусалиме до столкновения с силами безопасности ясно, что существует интерес, прежде всего, у исламистских кругов, продвигаемых Хамасом из Газы и зарубежным бюро этой организации при поддержке Ирана, в том числе, для того, чтобы так или иначе спровоцировать то, что они называют очередную интифаду. И на практике палестинские арабы, я, к сожалению, подключился после того, как вы представили своих собеседников, поэтому я не знаю, с кем вы или не узнал, с кем вы вели предыдущий диалог, но то, что я услышал, действительно соответствует истине. По большому счету, палестинская арабская улица, как внутри зеленой черты, то есть арабы-граждане Израиля, так и в арабских анклавах Иудеи и Самарии, по горло сыты интифадами, восстаниями, напряженностью, борьбой, ненавистью и так далее и тому подобное. Опросы общественного мнения, хотя их нужно принимать достаточно ограниченно, тем не менее, они показывают определенные тенденции. Они говорят о том, что, в общем, с их точки зрения, речь идет в данном случае об арабах, иудеях и самарии, то есть западного берега, международной терминологии. Они весьма скептически относятся к Израилю как к еврейскому государству, но полагают, что вооруженное противостояние с ним нанесло палестинская арабская улица только тяжелый вред. Поэтому говорить о долгосрочных последствиях в сфере безопасности не приходится. Будут определенные вспышки насилия, это будет неприятно выглядеть в средствах массовой информации. Но по большому счету мы не предполагаем заинтересованности каких-то сил для вложения ресурсов, а без ресурсов в узком и широком смысле этого слова ничего в этом мире не происходит, в том числе и на Ближнем Востоке. Так вот, без вложения ресурсов, за неимением источников этих ресурсов, по большому счету ничего такого не произойдет, ну, скажем так, драматичного, чтобы радикально изменило правила игры. Реально в том, чтобы это случилось, а именно, так сказать, разогреть арабскую улицу, заинтересованы не так много сил. Различные слова произносит арабская лига, выступили со всякими заявлениями турки. Есть, понятно, высказывание лидеров Катара, это одна и та же компания. Понятное дело, что Иран заявил о том, что, так сказать, произошел выпад против всего исламского мира. Ясное дело, что они тут же объявили себя единственными защитниками дела палестинских арабов, причем основное острие критики направлено против саудитов, которые прогнулись, по их мнению, так сказать, перед американцами и израильтянами. Надо сказать, что подобные заявления в Рамалле, в отличие от Газы, в Рамалле выслушивают без особого восторга. С такими друзьями, как говорится, врагов не надо. Это тотально делегитимизирует палестинское руководство в Рамалле, то, что называется Фатха ООП. В остальном арабская улица из арабских столиц, мы, понятно, слышим и будет слышать осуждение, но, судя по моим предположениям, и не только моим, разумеется, уровень риторики будет обратно пропорционален реальным действиям в этом смысле. Если же мы говорим с вами, отвечая на ваш вопрос о последствиях, которые могут иметь эти заявления, вчерашнее заявление, если мы говорим о последствиях в широком смысле, то тут, понятно, произошло нечто, о чем здесь, в Израиле, даже боялись мечтать. Создалась новая международно-правовая реальность. Первая, пожалуй, за 100 лет. Да? Поэтому напрашивающееся сравнение заявление Дональда Трампа, это первое, которое приходит в голову, это заявление лорда Барфора, да? 100 лет назад, когда в ноябре 1917 года он провозгласил о позитивном отношении правительства Великобритании к идее создания еврейского национального дома в Палестине. Да? И вот, собственно говоря, круг замкнулся. Президент нынешней великой державы Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты признают Иерусалим столицей еврейского государства. Де-факто это было на протяжении последних 70 лет. Но де-юре вне зависимости от того, принимают ли эту идею в других столицах мира или не принимают, скажем так, возвращение к прошлому уже не будет. И понятно, что за американцами пойдут другие. Вчера было объявлено о намерении Филиппин, Праги, так сказать, Чехии, перевести свои посольства в западный, правда, Иерусалим, понятное дело, но американцы говорят, Трамп говорил о Иерусалиме вообще, без географической привязки, да, оговорившись, как в свое время 100 лет назад лорд Бальфур оговорился о том, что еврейский национальный дом не означает ущемление прав арабского населения, да, Палестины. Так вот и Трамп оговорился, что это не означает одностороннего американского установления, так сказать, суверенитета над теми или иными районами Иерусалима. Это должен быть фактор двухстороннего переговорного процесса. Тоже, кстати говоря, по сравнению с подходом Обамы, это довольно большой шаг вперед. Но в целом за этим пойдут и другие страны. Надо полагать, что действительно мы видим уже новый Ближний Восток, не тот, о котором мечтал Шимон Перес, создатель Осло, несколько иной, но, несомненно, не тот, который мы видели еще несколько месяцев назад.
Спасибо, Зеев. Я хочу вам напомнить, что у нас в студии Алла Ефремовна Гербер, президент фонда «Холокост». Алла Ефремовна, завтра будет экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Как вы думаете, какие будут хотя бы вынесены на его обсуждение резолюции? Вряд ли так вот те, кто инициировал это заседание, так легко допустят перенос столицы в Иерусалим.
Ну, конечно. Достаточное количество стран, Арабская лига, естественно, это же не допустит, а это не примет. Вот этот вопрос допустит, не допустит, это еще надо понять, что значит не допустит. Не Организация Объединенных Наций все-таки решает этот вопрос. Мне кажется, Израиль сделал Иерусалим столицей, сопротивление было большое. Все страны как-то не поддерживали. Мне это было очень трудно, чтобы Иерусалим стал столицей. Тем не менее, вот сейчас сделан первый шаг. Я не знаю, как мы себя поведем. У нас довольно сложная ситуация. С одной стороны, весь арабский мир, мы его любим и с ним, так сказать, дружим. С другой стороны, мы сейчас дружим и с Израилем. Мы дружим довольно, кстати говоря, весомо. И содержательно, вот что главное. И поэтому... что мы там скажем и как мы себя поведем. Самое правильное, опять же, знаете, я небольшая поклонница Трампа, да и не в этом дело, но он сказал же очень справедливые вещи, что это не значит, что прекращаются переговоры, это не значит, что мы перечеркиваем палестинскую автономию как таковую, это все это не значит. Но они признали то, что когда-то решил Конгресс 20 лет назад, и сейчас он это подтвердил. Сейчас еще опять это вернется, кстати, как я понимаю, к Конгрессу. Мне кажется, я не знаю, вот какая там будет чистая
юридическая. Да, давайте спросим Александра Ивановича Шумилина, директора Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Добрый вечер, Александр Иванович.
Добрый вечер.
Как вы думаете, как в Кремле отнесутся к признанию Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля?
Отнесутся двояко. В общем-то, в обычном ключе, в обычном порядке. Официально это будет подвергнуто сдержанной критике с тем, чтобы сделать жест в адрес мусульман в широком смысле, мусульманских стран. Но одновременно будут потирать руки, ибо это повод для того, чтобы снова поговорить о принципиальной линии России на Ближнем Востоке, о последовательной поддержке друзей. И в этом смысле, если до сих пор в друзьях у России числился один Башар Асад в суннитской части Ближнего Востока, настоящий друг, так называемый, за которого жизни клали россиян, то теперь есть повод поговорить об исторической дружбе СССР-России и арабских народов. Вот, наверное, на эту педаль будут нажимать, но это в плане риторики, в плане пропаганды. А в действительности здесь будет еще один важный аспект. Ведь, не знаю, говорили вы уже или нет, но в апреле российский МИД заявил о готовности признать Западный Иерусалим столицей Израиля. И началась даже своеобразная гонка. Кто вперед это сделал? Это Соединенные Штаты или Россия? Или некоторые полагают, и я склонен придерживаться этого мнения, что вот этим высказыванием российского МИДа была спровоцирована такая... А это высказывание предназначалось для того, чтобы подтолкнуть скорее Соединенные Штаты к признанию Иерусалима и столицы Израиля. И вот на этом фоне вроде как и самим тоже согласиться с этим, но в российском исполнении речь шла о Западном Иерусалиме, а не об Объединенном. Вот, ибо Восточный Иерусалим однозначно предназначается в понимании российской стороны в качестве столицы будущего арабского палестинского государства. Вот, так что здесь много будет делаться как в риторическом пропагандистском ключе, так и это будет использовано как повод, как инструмент для восстановления позиции России, утраченных позиций России в суннитской части арабского мира.
Спасибо, Александр Иванович. Потому что это Александр Иванович Шумилин.
Правильно,
вопрос Зееву Ханину. Как вы считаете, ушла ли в прошлое резолюция о том, что Западный и Восточный Иерусалим – это, соответственно, столицы двух разных государств? Можно ли считать, что тем самым Америка де-факто ее отменила?
На самом деле Соединенные Штаты никогда не поддерживали подобную резолюцию. Я, честно говоря, не очень помню какого-то документа, под которым были бы подписаны американцы, который бы гарантировал формирование, создание двух государств именно с границей по зеленой черте, включая Иерусалим, рассекающий Иерусалим тоже, где было бы сказано, что Западный Иерусалим, именно Западный Иерусалим будет столицей Израиля, а вот именно Восточный Иерусалим будет столицей будущего палестинского государства, если оно состоится. Резолюция, которую вы имеете в виду, Владимир, которая была, так сказать, принята, потому что прежняя администрация Барака Обамы отказалась вопреки традиции наложить американское вето, она касалась осуждения израильской поселенческой активности. Правда, в этой поселенческой активности, тут вы правы, да, под ней подразумевались также и строительство еврейских кварталов Северного и Восточного Иерусалима, собственно, с подачи прежней администрации, так сказать, тема поселений в контексте темы поселений стала рассматриваться и Восточный Иерусалим, Иерусалим в целом. Но в этом смысле, нынешняя администрация, если говорить в целом, она, я имею в виду команда Дональда Трампа, она активно выступала против подобного подхода. Она, естественно, он тут же дезавуировал, будучи избранным президентом до вступления в должность. После вступления в должность подобный подход администрации, прежней администрации. Так что в этом смысле я думаю, что нынешнее заявление является тем самым и вторым наряду с решением Конгресса от мая 1995 года о признании Иерусалима столицей и необходимости перемещения переноса туда американского посольства, так вот это второй и более существенный даже, коль скоро президент Соединенных Штатов является тем самым лицом официальным, отвечающим за внешнюю политику страны, который формирует то, что называется, вот эти вот элементы правового поля в той части, в которой они международного правового поля, в той части, которая не касается Соединенных Штатов. Я также согласился бы с Сашей Шумилиным, если вы позволите мне отнестись коротко к тому, что он сказал, о реакции других стран, в частности России, да, действительно, собственно, в этом духе высказался посол России в Израиле, господин Шейн, когда он заявил, когда к нему обратились за комментариями, он ровно это и сказал, о том, что Россия признала Западный Иерусалим столицей Израиля еще 8 месяцев назад, заявила, да, о том, что она готова это сделать и перенести туда российское посольство, ну, не ранее, чем договорятся израильтяне и палестинцы, и не ранее, чем возникнут эти вот самые два государства с границей по зеленой черте, и тогда Россия признает эти два государства с столицами этих двух государств, соответственно, Западный и Восточный Иерусалим. Журналист бы, или там, я не знаю, там, представитель разговорного жанра, сказал бы, как это случится, когда рак на горе свистнет, да? Но академическая общественность в моем лице, конечно, подобной терминологии употреблять не должна, поэтому я скажу, что до этого, наверное, в этом поколении, это поколение, вероятно, в этом поколении это, вероятно, не случится, если случится вообще. Позиция американской администрации нынешней, она в данном случае радикально иная, и, как мы видим, в заявлении Трампа, как я уже говорил, не было никакой географической коннотации того, что именно считать Иерусалимом. Так что в данном случае мы имеем дело, ну, с радикальным, принципиальным изменением правил игры. И в глобальном, и во внутриамериканском смысле тоже.
Спасибо, Заев. Алла Ефрем, давайте напомним нашим радиослушателям, что давно ведь уже все государственные органы Израиля находятся в Иерусалиме.
Конечно,
Кнессет, там заседает и все министерства.
Да, все министерства, все находится в Иерусалиме. Кстати, замечательно совершенно. Очень красивый этот квартал, где расположены все министерства. Я хочу сказать, что мне кажется, мы все, во всяком случае, выступающие, здесь делаем одну ошибку. Ведь нет двух государств. Есть государство Израиль, это так. Есть палестинская автономия. Это не государство, это палестинская автономия. Поэтому речь не может идти о том, что два государства и должно быть там две столицы. Есть Иерусалим, который никак не делится, не должен делиться. Это неправильно. И есть палестинская автономия, которая вот находит в Рогале свою, так сказать, центр свой. Я тоже сейчас очень боюсь, что начнется какие-то всевозможные движения со стороны таких кардинально настроенных палестинцев. Боюсь тоже интифады, естественно. Да она не прекращалась, она была все время. Кинжальные вот это вот атаки, ножевые они были, есть, к сожалению, очень часто. У нас просто об этом мало говорят и передают. Это опасная ситуация, безусловно, но она правильная, она конкретная, она точная, она четкая. Совершенно правильно здесь сказали мои коллеги, что никто сейчас, Трамп не отделял Запад от Востока. Он говорил, Западный Восток, Иерусалим Восточный, он сказал, столица Израиля – Иерусалим. Так оно, мне кажется, правильно.
Да, Александр Иванович, Шумильный вопрос. Как вы считаете, может ли вот это решение Белого дома сдвинуть вообще ситуацию с мертвой точки, что поставить перед фактом ту сторону, что теперь уже необратимые изменения произошли в области признания Иерусалима главным городом Израиля?
Здесь нужно быть аккуратным, и действительно очень многое зависит от слов вообще, от определений в частности. Вот замечу, что в течение последней недели, предшествовавшей заявлению Трампа, ведущие американские специалисты давали ему советы открыто в прессе, как формулировать тот или иной аспект, какие слова употреблять и какие не говорить. Дело в том, что в данном случае, возвращаясь к вашему вопросу, речь идет, конечно, о едином Иерусалиме, и правильно сказала глубоко уважаемая Алла насчет того, что государство и автономия, вот, но все смотрят в будущее, и это вопрос будущего, когда, в общем, предполагается создание самостоятельного государства рядом с Израилем. Это вопрос гипотетический теперь уже, но все пользуются именно этими представлениями. Нынешнее состояние переходное, переходное к чему-то. И вот нужно действительно осознать, что существует единый Иерусалим в административном плане, как единое целое, как одна единица. Но это совсем не означает, что вот эти прожекты, не проекты, а прожекты, связанные с провозглашением там, ну, формально Восточного Иерусалима или части Иерусалима, да, тоже слова, чувствуете, какие разные. Или третий вариант, пригородов Иерусалима в качестве столицы Израиля. Все это вот сейчас муссируется. И так вот, существование и признание Иерусалима единым в административном смысле центром и единой столицей не означает, что пригороды типа Диас или прочие другие не могут в перспективе как-то быть объединенными в тоже особую административную единицу и быть названы столицей будущего палестинского государства, если такое случится. Это первый аспект проблемы. Другой аспект следующий. Опять же, не знаю, говорили вы об этом или нет, но одна сторона проблемы – это существование объединенного Иерусалима, повторю, как единого целого, и другая – это существование святых мест в этом городе, которые, в общем-то, экстерриториальны, они находятся в таком состоянии. И святые места каждой из трех религий опекаются иерархами соответствующих религий. Это важно понимать. Допустим, мусульманские места – священная храмовая гора, они находятся под опекой короля Иордании. Соответственно, католические места под опекой папы, православные патриархов различных греческих и московского, в том числе российского. Вот. То есть в религиозном смысле вот эта часть выделяется, и она выделялась всегда. И эти вопросы решаются вне территориально. Вот это понимание экстерриториально. Вот. Так что решать проблемы после взрыва эмоций, который должен произойти сегодня, завтра, послезавтра, в общем-то, произойдет в конечном счете осознание того, что это, что ничего уж такого кардинально, радикально сравнимого с землетрясением не произошло. Ну, можно вернуться к вопросу, почему Трамп именно сейчас на это пошел, и почему он решился это сделать, каковы его мотивы. Если об этом еще не говорили, то, может быть, мы к этому вернемся.
Спасибо, Александр Иванович. Да.
Я думаю, я хочу нашему другу ответить. Мне кажется, может, я ошибаюсь, что Трамп сейчас, именно потому, почему сейчас, потому что он сейчас находится в том положении, когда ему надо сказать Америке, что он выполняет свои обещания. Вот все, что касается налоговой реформы, он это сейчас делает. И он обещал же во время своей предвыборной кампании, что он вернет, не вернет, там не надо ничего возвращать, а подтвердит решение Конгресса о том, что 20-летней давности, что Иерусалим столица. Это, мне кажется, такая логика.
Угу. Мне так кажется. Спасибо. Давайте Зееву зададим вопрос. Зеев, вот сегодня палестинцы объявили забастовку, закрыли учреждения, общественные школы, магазины. Насколько серьезна эта угроза?
Ну, как я уже говорил вначале, есть попытки разогреть палестинскую арабскую улицу. И прежде всего внутри зеленой черты, то есть восточный Иерусалим и на территориях, населенных арабами гражданами Израиля, где возможности, ну, скажем так, пределы деятельности израильской службы безопасности ограничены, поскольку речь идет о гражданах страны. И, в общем, в тех местах, где нельзя задействовать, скажем, средства силы безопасности, которые подчиняются Абу Мазову, понятно, что сам он тоже находится сейчас в довольно двойственном положении, с одной стороны. Ему, естественно, нужно произносить всякие там грозные слова и даже подстрекать население к выступлению против Израиля в ответ на заявление Дональда Трампа. С другой стороны, кому как не ему понятно, как легко утратить контроль над ситуацией. Дело может закончиться тем, что, в общем-то, контроль над палестинской улицей на западном берегу, на этих арабских анклавах, перейдет как раз к исламистским радикалам. И надо сказать, что в данном случае его проигрыш будет существенно больше, чем выигрыш. Но в целом, если вы мне позволите поставить ваш вопрос в чуть-чуть более широкий контекст, совершенно очевидно, что, как бы так сказать, мы будем свидетелями довольно высоких децибел уровня риторики и, скажем так, даже если мы послушаем, что говорят арабские депутаты Кнессета по поводу Дональда Трампа, то, скажем так, слово «пироман», дорвавшийся до спичек, это самое мягкое из определений, которое мы слышим. Надо полагать, что мы довольно много услышим из арабских, в том числе европейских столиц по этому поводу. Понятно, что объявлена забастовка и все, что с этим связано. Но это некая такая стандартная ситуация, это стандартный набор действий. Мы можем с вами, так сказать, по крайней мере, Алла Гербер и Александр Шумилин, и вы, Владимир, достаточно хорошо разбираетесь, на мой взгляд, в восточных реалиях, чтобы просто просчитать, что там будет двигаться дальше, что там будет происходить дальше. То есть какие слова кто скажет, какие действия кто предпринят, какие заявления кто сделает. К счастью или к сожалению, скажем так, к сожалению, мы в этом кино уже были много раз, да, и 25-я серия, до снятия 25-й или 26-й серии, простите, так сказать, за возникшую аллюзию секса в большом городе, в данном случае секс весьма своеобразного порядка, а большим городом в данном случае является Иерусалим, вряд ли кого-то удивит, да. Другое дело, что, скажем так, в Израиле дискуссия идет на тему, в какой степени мы, скажем так, подобного рода заявления или действия, они провоцируют, скажем так, те круги, в распоряжении которых находятся реальные ресурсы организации напряженности, террористической борьбы, войны против Израиля, или нет. Ну, скажем так, судя по тем вопросам, которые я видел сегодня, так считает примерно 25-30% израильтян о том, что да, действительно, нужно, так сказать, быть осторожным, было не проявлять особую радость, хотя, естественно, поддерживая позицию президента США, тем не менее, не нужно создавать у арабов и их лидеров ощущение тотального поражения. То есть нужно спокойно, так сказать, принять это, убедить их принять это как некоторую реальность, да, и дальше продолжать в этом смысле диалог. Ну, порядка 70% израильтян считают, что, скажем так, врагам Израиля не нужно специального повода или специальной мотивации, чтобы нанести ему вред. Да? Они стараются это сделать там и тогда, когда у них есть возможность. Поэтому их желание или возможность, или невозможность нанести вред Израилю связано не с заявлениями политических деятелей, сколь угодно высоко занимающих те или иные, сколь угодно высокие позиции, да, сколько от способности и потенциала сдерживания Израиля, он достаточно высок. Так что в данном конкретном случае я бы не преуменьшал опасность, но и не драматизировал бы ситуацию.
Спасибо, Зеев. Александр Иванович, чем вы объясняете выбор времени вот президентом Трампом для объявления о переезде посольства США из Тель-Авива в Иерусалим?
Вот спасибо за вопрос. Это главное, пожалуй. выбор времени предопределен был заранее. Истекли 6 месяцев моратория, который Трамп наложил на реализацию этого закона 95-го года, наложил еще в июне. И вопрос стал ребром, продлевать ли дальше мораторий, на что он имел право, как и все его предшественники в соответствии с тем же законом 95-го года, или предпринять все-таки какие-то решительные шаги с тем, чтобы их исполнить свои предвыборные обещания. И, в общем-то, попробовать воздействовать на ситуацию в целом. И вот здесь я позволю себе некоторые важные, на мой взгляд, детали пояснить. Из содержательной корзины, да, не из внешней, предвыборные обещания и так далее, а из содержательной. Совершенно очевидно, что вот это... практика переноса или продления моратория на каждые 6 месяцев, она себя не сильно оправдывает с точки зрения Израиля и сторонников Израиля. В каком смысле? Она вдохновляет противников Израиля, и дело дошло уже до серьезного кризиса вокруг Израиля, когда сплотились его оппоненты в международных организациях, кризиса конца 2016 года, поддержанного и, в общем, в значительной степени инспирированного администрацией Обамы с тем, чтобы воздействовать на Израиль в связи с поселениями, в том числе это относилось и к Восточному Иерусалиму. То есть... противники Израиля воспринимают продление моратория как проявление слабости, на которой можно играть, и которое оказывает мобилизующее влияние на этих самых противников, развязывает им руки и дает зеленый свет действовать в политическом ключе и дальше с целью давления на Израиль и выбивания из него того, что хотелось бы в данных условиях. Это первый аспект содержательного характера и политического характера. То есть окружение Трампа воспринимает это продление как проявление слабости, уступок под давлением арабов, которые в конечном счете не приводят, не порождают каких-то положительных трендов, тенденций и процессов в том, что касается перспектив урегулирования. Это, повторяю, первый важный аспект. Второй важный аспект, связанный с выбором времени, не только потому, что главным образом потому, что истек мораторий, но еще и с точки зрения ситуации в регионе, Трампу удалось консолидировать своих партнеров в арабском мире, наладить отношения между ними и Израилем, определенные, да, не явные, не открытые, а взаимопонимание в совместном противодействии Ирану. И вот как долго этот единый фронт, антииранский фронт, антишиитский, если угодно, просуществует, никто не знает. Но пока он существует, такой вопрос, как признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля, можно решить с минимальными потерями для отношений между США и его партнерами в арабском мире. С минимальными, потому что элиты, выплеснув свой гнев, гнев реальный или в кавычках, это другой вопрос, в риторическом плане, они не пойдут, не позволят себе пойти на ослабление вот этого сложившегося фронта против Ирана. В противном случае Иран, конечно, возобладает и нанесет еще больший ущерб суннитским странам в этом регионе, в том духе, как это происходит сейчас. Вот практические соображения, связанные со временем, принципиальные соображения, убежденность Трампа и его семьи в том, что Иерусалим, в общем-то, это не карта, которая должна разыгрываться, а это суть, если угодно, еврейской души во многом, вот так пафосно скажем, и понимание им этой проблемы вот именно так. Все это вылилось вот в это решение, в это самое время. И дальше, и я полагаю, что, в общем-то, последствия в ближайшей перспективе команды Трампа, в общем-то, рассчитаны. И я думаю, что каких-то уж очень серьезных потрясений в этом плане ожидать не следует.
Спасибо, Александр Иванович. Как вы считаете, Алла Ефремовна, это принципиальное было действительно решение, как считает Александр Иванович?
Конечно, да. Конечно, безусловно. Согласна буквально с каждым словом. Он действительно развил то, что я, может быть, сказала в нескольких словах. Он очень четко и точно объяснил нам, почему именно сейчас. И это он абсолютно прав. Меня, конечно, тоже очень волнует, что будет... То, что касается отношений в Америке и в элитах Америки к этому, то тут все ясно. Это, как бы, так сказать, со знаком... Тут будет со знаком плюс. А вот что будет в Израиле, какова будет ситуация в Израиле, меня это тоже очень беспокоит, потому что они хорошо умеют защищаться, и такой опасности уже такой безумной нету. Но то, что напряженная будет ситуация, неприятная, такая, которая еще больше обострит, конечно, и без того непростые отношения между живущими в Израиле арабами, вот это очень обидно, потому что они там хорошо живут, они там все имеют, все могут, главное. Имеют это не то слово. И сейчас это может все это возбудиться, как-то так взъерошиться и быть опасным для будущего нормального климата жизни в Израиле, мне кажется, к сожалению.
Вопрос за его Хайну. Как вы считаете, какие государства могли бы последовать примеру США?
Ну что ж, может быть, если вы позволите сначала отнестись к вопросу о тайме, который действительно принципиален. Все на самом деле проще. На самом деле Дональд Трамп предполагал уже в ходе избирательной кампании, говорил об этом вполне откровенно, покончить с традицией, когда американский президент, начиная с Билла Клинтона и далее Джордж Буш-младший, а потом Барак Обама, каждые полгода продляли мораторий на перенос столицы, простите, перенос посольства Соединенных Штатов в Иерусалим, тем самым как бы косвенно признавая его столицей государства Израиль. Он, в общем-то, собирался это сделать. Он, так сказать, собирался перевернуть пирамиду, а именно его, скажем, желание выполнить свое предвыборное обещание, оно было связано не с тем, что он более смелый или более дальновидный, или в большей степени, так сказать, понимает еврейскую душу, хотя, может быть, это действительно так, или что он действительно просто, так сказать, пришел не в мир политики, из мира бизнеса, где действуют другие нормы и стандарты. Он пришел вместе с командой, которая предлагала совершенно иную модель разрешения ближневосточного конфликта, отличного от нарратива Осло. Доктрина Осло предполагала, что Израиль должен договориться с палестинскими арабами на их условиях, а эти условия постоянно менялись, как горизонт. Да? Чем ближе ты приближаешься к нему, да, тем дальше он от тебя отходит. Поэтому любая готовность, как правильно говорили коллеги, к уступкам, она приводила не к шагам навстречу, а к повышению планки этих самых требований. Так вот, его команда, в общем-то, разработала
схему, которая, на которую повлияли, понятное дело, идеи, которые высказывались и в Израиле, о том, что пирамиду нужно перевернуть. Не сначала договоренность с палестинцами, а которая, что станет триггером урегулирования отношений Израиля с арабским миром, а наоборот, выстраивается система взаимоотношений Израиля с умеренными прозападными арабскими режимами, а это для Трампа более актуально, чем было раньше в условиях этой вот самой арабской зимы, весны, исламистской зимы и так далее. Идея создания ближневосточного НАТО, и понимают его потенциальные арабские участники без Израиля, у них замкнуть периметр ближневосточной безопасности не получается. Так вот сначала договоренность в рамках, это там что называют, Либерман называет, а теперь Нетаньяху, и идея регионального мира, и уже внутри, в контексте этой, этого регионального мира, урегулирование палестинской проблемы, против чего, понятное дело, в Рамалле сильно возражают, ибо они прекрасно понимают, что, так сказать, предметом компромисса будут как раз они, да, то есть их завышенная планка требований, она в данном случае не будет уже релевантна. Когда Трамп пришел в Белый дом, ему на стол, так сказать, первый раз легла идея о том, что он должен либо подписать мораторий, либо не подписывать. Его в этом убедили саудиты и иорданцы, а также европейские партнеры. Заявили, что сейчас не время, что нужно дать шанс все-таки. И сейчас ситуация изменилась, и очень может быть, что палестинцы вернутся за стол переговоров без предварительных условий. Очень настаивали саудиты, которые, так сказать, дали ему понять, что они находятся в Катане, в собственной многодесятилетней пропалестинской риторике, и насколько, и как им не нужен сейчас Израиль, просто без того, чтобы на палестинском треке, израильско-палестинском треке было там хоть какое-то продвижение, да, они не готовы даже приоткрыть свой интерес и систему отношений, которая складывается между западными арабскими столицами и Израилем. Трамп тогда подписал этот мораторий летом, да, дал шанс, шансом не воспользовались. Как там говорил в свое время израильский министр иностранных дел, да, в очередной раз не упустили возможность, упустить возможность. И теперь ситуация изменилась, этим только и объясняется этот самый тайминг. Еще в этой ситуации важно отметить, да, что если на самом деле это местоположение посольства, как Соединенных Штатов, возвращаясь к вашему вопросу, да, и для любых других посольств, для любых других государств, теперь уже вещь не очень релевантная. Да. Само по себе, как я уже говорил, идея переноса посольства Соединенных Штатов в Иерусалим означала косвенное признание американцами Иерусалима, израильской столицы. В ту секунду, когда это сделано официально, в косвенном признании нет никакой необходимости. И, соответственно, вопрос о географическом местоположении посольства той или иной страны, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, будет ли оно в Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Эйлате или в Герцвейн-Петуа, это является вопросом сугубо техническим, географическим, вопросом транспорта, захотят ли, так сказать, и дальше сотрудники дипломатической миссии ехать из Тель-Авива в Иерусалим 50 минут через все пробки, да, или полтора часа, в зависимости от уровня этих самых пробок или нет, но это будет уже вопрос абсолютно вторичный. Поэтому последуют ли другие страны? Ну, нет никакой причины, чтобы этого не случилось. Да? Есть вполне убедительные разработки специалистов по международному праву, скажем, исследования Алан Дершевица, можно посмотреть, да, который отнюдь не ультраправый радикал, да, и даже не принадлежит консервативному флангу республиканской партии, который говорит о том, что нет никаких препятствий международно-правовых, даже понимаемых чрезвычайно широко или чрезвычайно узко, да, чтобы посольства не были открыты в Западном Иерусалиме. То есть по поводу Западного Иерусалима есть консенсус. Другое дело, что это, да, де-факто столица Израиля. Теперь в ситуации, когда великая держава, так сказать, главная великая держава, как принято спасибо считать, да, объявляет это, создает и новую правовую реальность, ну, скажем так, было бы странно не воспользоваться ситуацией, и только потому, что так сложилось, или из-за персональной неприязни к еврейскому государству. Каковой, все-таки хочется верить, большинство государств мира не страдает.
Спасибо, Зеев. Алла Ефремовна, можно ли говорить о том, что сделан первый конкретный шаг нового ближневосточного направления американской дипломатии?
Конечно, безусловно. Безусловно, очень конкретный и давно долгожданный, очень важный, на что не решались предыдущие президенты после решения в 1995 году Конгресса. И это были топтания на месте, это была и слабость, и откровенное нежелание идти навстречу вот таким вот признанию Израиля и Иерусалима как столицы. Это есть очень серьезное признание государства как серьезного и очень важного в мировой политике партнера. Вот лично я не боюсь этому говорить, я этому рада. Я рада, я не против никого в этой ситуации, избави Бог. Но я рада за Израиль, рада за то, что он, в общем, он набирает силу, набирает ум, набирает качество. И спасибо.
Александр Иванович, как вы считаете, можно считать, что сделан шаг конкретный нового ближневосточного направления американской дипломатии, о котором до этого не было, что ли, в котором не было такой ясности и определенности до сегодня? Вам слово, Александр Иванович.
Да, пожалуй, так можно сказать, но уж совсем новое это назвать можно с натяжкой, ибо речь об этом шла давно, основательно, и сама ситуация в Вашингтоне, нужно ее еще раз повторить, выделить, весьма своеобразно, ибо каждый президент находился под давлением закона, принятого в 1995 году. И он имел, каждый президент с того момента, имел возможность выбора, но, тем не менее, он подвергался воздействию и, конечно, периодически возвращался не просто два раза в год, два раза по шесть месяцев, но и между этими временными точками вопрос о месте пребывания посольства Соединенных Штатов висел в воздухе. Кто-то из предшественников Трампа пытался, так сказать, превратить это в инструмент политики, где-то как-то торговать этой проблемой. Кто-то использовал его достаточно решительно на уровне риторики. Но проблема этой проблемы вот в таком состоянии, когда президент обязан выполнить закон 95-го года, вот существует ситуация с уже 22 года, с 95-го года. И она подтверждена июньской декларацией, от 5 июня декларацией Конгресса Соединенных Штатов в связи вот с датой круглой войны 67-го года, где тоже все разложено по полочкам, и эта проблема определена достаточно четко.
Спасибо, да, Александр Иванович. Алла Ефремовна, как по-вашему, завтра хватит ли мудрости у Совета Безопасности ООН на экстренном заседании одобрить позицию США по Иерусалиму?
Не уверен. Много раз мудрости не хватало. Боюсь, что на сей раз может быть то же самое.
Вы как считаете за его вопрос?
Мы услышим осуждение различного рода международных организаций этого шага США, в том числе Совета Безопасности, но все эти документы, которые будут приняты, не будут иметь никакой обязывающей силы.
Да, ну давайте подождем завтра.
Тогда получается, что я права, что это все, ничего не получится.
Ну, официально, да, что в смысле это не будет официально признано, но де-факто, я думаю, что раз уже Белый дом решил переместить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, хотя эта процедура может занять несколько месяцев, если даже не лет, то он это и сделает. Вот я думаю, да, добьется своего, и за ним последуют его примеру еще другие администрации его союзников.
Будем надеяться.
Да, большое спасибо моим гостям, которые сегодня участвовали в нашем прямом эфире. Это Алла Гербер, президент фонда «Холокост». Она была в нашей студии. А на прямой телефонной связи из Израиля был Зеев Ханин, профессор Бар-Илландского университета, и Александр Иванович Шумилин, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Российской академии наук. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».